Отношение к существованию могут быть у православных христиан разные довольно-таки, да, то есть от какого-то там чуть ли не аплодисментов, да, что все одно и то же, тут крестимся по-разному, да, от какого-то крайнего отношения, что это вообще церковь сатаны, вот, да, и вообще, то есть, если кто-то католическое в уме-то видим, это все, это если патриарх где-то здоровается с кем-то из католических иерархов, это уже конец света уже, да. Вот. И, как ты думал, в плане в ходе лекции мы вот, как-то все вопросы наши решили, я так думаю, да, Иван Ильич, стараемся это сделать.
Ну, все не знаю, но те, которые будут, решить постараемся. Да. Дело в том, что действительно у нас с вами скоро годовщина. Я имею в виду, что, как вы помните, как раз в феврале прошлого года предстоятель нашей церкви, патриарх Московский всея Руси Кирилл, аж в Гаване на острове Свобода, встречался с нынешним римским папой Франциском. И тогда эта встреча действительно у многих православных вызвала, мягко говоря, смешанные чувства. В частности, даже было письмо, причем не одно, на тему того, что ну вот как же так в совместном заявлении предстоятель Римо-католической церкви именуется титулом Папа Римский, Его Святейшество, ну и, соответственно, тем самым как бы признается его статус епископа Рима, а какой же он епископ, если он католик, а если он католик, то он еретик и так далее. Так что смущение у некоторых, не у всех, но у многих, конечно, определенное было. Поэтому, прежде чем мы, собственно, будем говорить о католиках, давайте поговорим немножко о православных. Значит, во-первых, не нужно думать, что сразу после того, как прервалось евхаристическое и каноническое общение формальное между Востоком и Западом, о том, когда это произошло, мы поговорим отдельно, никто никогда ни с одной из сторон не пытался это общение восстановить. Понятное дело, что единственный способ восстановить это общение – это диалог. И понятное дело, что первое условие диалога – это надо встретиться вместе. А при встрече всегда возникают различные протокольные вопросы. В частности, как поздороваться, кто за кем сидит. А вот церковь и католическая и православная структура консервативные, поэтому там это тоже имеет большое значение. Ну и, соответственно, эти протокольные вопросы, естественно, решались. Одна из последних попыток еще при существовании Византийской империи, ну, при существовании Византийской империи это была самая последняя попытка, преодолеть возникшее разделение, была предпринята в середине 15 века на так называемом Ферраро-Флорентийском соборе. В православную историю он вошел как Флорентийская уния. Попытка, к сожалению, потерпела неудачу, ну, к сожалению, потому что, я думаю, нет такого христианина, который не хотел бы, чтобы две крупнейшие части христианского мира снова были в единстве. Другой вопрос в том, на каких условиях это единство будет достигнуто, потому что совестливого и честного христианина единство формальное не устраивает. Формальное единство все-таки должно быть эпифеноменом, результатом достигнутого единства веры. Так вот, несмотря на благие намерения, все-таки Флорентийский собор потерпел неудачу именно потому, что с католической стороны предпринимались попытки, в общем, довольно успешные, жесткого навязывания своей позиции, а не честного обсуждения. Хотя и аргументы тоже приводились, и аргументы серьезные. И в итоге, несмотря на то, что формально собор увенчался, как тогда казалось, успехом, вся греческая делегация, за одним исключением, подписала униальный акт, тем не менее, единственным членом православной делегации с правом голоса, который не согласился с этим, был митрополит Марк Ефесский, которого, кстати, мы скоро будем чтить, будет день его памяти. Ну, есть легенда о том, что когда папе Евгению сообщили о достигнутом соглашении и о том, что все греки его подписали во главе с византийским императором, и константинопольский патриарх, который возглавлял эту делегацию с церковной стороны, не дожил до конца собора и скончался. Папа Римский спросил, а Марк Евгеник подписал Марк Ефесский? Когда ему сказали нет, он ответил, стало быть, мы ничего не достигли. Ну, как оказалось, это действительно было так, потому что спустя меньше чем десятилетие эта уния была отвергнута и Константинопольской церковью, которая в тот момент уже перестала быть византийской, оказалась под властью турок, и, соответственно, Иерусалимом, Александрией, Антиохией. Кстати, наш родной митрополит московский Исидор, который был в составе делегации, грек, кстати, по национальности, в составе делегации на Флорентийском соборе с греческой стороны, тоже подписал униальный акт. Вернулся в Московию с кардинальской шапкой от папы. Вот. Но здесь нарвался на сопротивление со стороны уже светских властей, московского князя Василия, который заключил его в тюрьму. При этом, скажем так, сквозь пальцы смотрел на то, насколько строго за ним надзирают, и фактически дал ему бежать. А после того, как он сбежал, собрал собор русских епископов, на котором Исидора низложили, и, кстати, с этого момента как раз и ведет отчет автокефалии, то есть самоуправления, независимости нашей русской православной церкви от Константинополя. Рассказываю эту историю для того, чтобы вспомнить, что при открытии собора, когда с обеих сторон были надежды на успешное завершение этого объединительного проекта, возник протокольный вопрос. Как членам греческой делегации приветствовать римского папу? Ну, в итоге процедура была следующая. Константинопольский патриарх и римский папа взаимно облобызались, приветствуя друг друга, а епископы, члены греческой делегации, подходили к римскому папе по очереди и лобзали его десницу. Соответственно, тем самым выказывая ему акт иерархического почтения. Среди этих епископов был Марк Ефесский, что не помешало ему, а, впоследствии отстаивать православие на Флорентийском соборе, б, соответственно, быть канонизированным и числиться в наших святцах даже до сегодня, как одного из выдающихся защитников православия на протяжении всей истории нашей церкви. Поэтому есть протокольные нормы, особенно важные в современном мире, которые нужно соблюдать. Вот. Общепринятые формулы вежливости, в том числе и в церковной дипломатии. Этими формулами не надо смущаться. Есть та грань, которую православный христианин пересекать не может. Это совместное служение литургии и причастие у католиков. Но эту грань, насколько я знаю, никто из епископов нашей церкви нынешних не пересекал. Митрополит Никодим Ротов, который в годы хрущевских гонений возглавлял отдел внешних церковных связей, он вступил в частное и евхаристическое общение с католиками, и, в общем, на мой взгляд, это была его ошибка. Но она была связана с тем, что он был очарован католической церковью, поскольку его родная русская православная церковь продолжала существовать в ситуации хрущевских гонений. А оказавшись там, на Западе, регулярно ездив туда по служебным делам, он был очарован именно тем, что эта церковь независимая, свободная. Вот. Ну а кроме того, католики умеют представить себя в выгодном свете. А вот в дипломатии эти люди очень искушены, но... Поэтому это был частный грех, частная ошибка митрополита Никодима. Но все-таки из нынешнего епископата Русской Православной Церкви никто так далеко не заходит, во-первых, и, во-вторых, нисколько не расходится с официальной позицией нашей церкви по вопросу об отношениях с католиками, заключающейся в том, что, с одной стороны, мы исповедуем, что православная церковь есть та самая церковь с большой буквы, единая святая соборная апостольская, от которой говорится в символе веры. Но при этом, однако, и осуждаем, естественно, практику интеркоммуниона, то есть совместного причащения христиан разных конфессий, в том числе и православных католиков. Но при этом совсем не отказываемся от диалога и богословского между православными и католиками, как раз цель которого в идеале урегулировать спорные вопросы и выяснить истину. А во-вторых, есть целый ряд вопросов сугубо гуманитарных, церковно-политических и вообще вопросов выживания христиан в современном либеральном мире, и не только либеральном, которые требуют активного сотрудничества между православными и католиками. И для того, чтобы в этих вопросах сотрудничать, совсем не обязательно каждой из сторон изменять своему вероучению. Для меня эта тема еще особенно близка, потому что мой епископ, епископ Антоний Севрюк, в свое время занимавший должность секретаря патриарха, а после этого и вплоть до сего дня управляющий сначала приходами нашей Русской Православной Церкви в Италии, а сейчас вообще возглавляющий управление по зарубежным приходам, вот, он в силу служебной необходимости регулярно общается с католиками, начиная от рядовых прихожан и заканчивая священниками, епископами, кардиналами. Вот, буквально только что, почти что, на Рождество, вот, католическое, замечу, 25 декабря по новому стилю. Он служил у нас в храме Рождества на Предтечи на Пресне, и после этого за обедом сказал, странное, говорит, ощущение, первый раз за последние 5 лет я в день католического Рождества не в соборе Святого Петра, ну, католическом. Он же официальный представитель нашей церкви там, и, соответственно, по долгу службы должен был присутствовать на вот этих вот мероприятиях в качестве приглашенного гостя. Естественно, он там не причащался, не молился, но, так сказать, присутствовал. Целый ряд вопросов, начиная от того, где служить, скажем, православным общинам, находящимся в Италии, русскоязычным. Под русскоязычными общинами, кстати, понимаются и украинцы, и белорусы, которые там тоже есть. Вот. И в целом ряде случаев служат они в католических храмах, которые католики предоставляют безвозмездно во временное пользование православным общинам по договоренности с управлением зарубежными приходами. Условия там могут быть самые разные. Начиная от того, когда храм отдается полностью в пользование, поскольку католической общины там просто нету. Рядом, скажем, большой собор, а этот храм стоит не у дел. Вот. Заканчивая вариантом, когда, скажем, субботу православному разрешают там служить, но с условием, вот, пожалуйста, вы свою литургию отслужите, после этого складной иконостас и, соответственно, приставной престол вот аккуратненько перенесите в ризницу и оставьте все так, как было до того, пока вы пришли. Вот. Потому что в воскресенье у нас тут месса, а вот в следующую субботу, пожалуйста, служите снова вы. При этом владыка Антоний говорит, что вот такие просьбы почти всегда, если нет объективных сложностей, препятствующих исполнять эти просьбы, вот, находят понимание и поддержку со стороны местного католического епископа. Так что, несмотря на серьезные, значимые вероучительные разногласия, о которых мы сегодня будем говорить, по целому ряду вопросов сотрудничество полезно и для православных, и для католиков, и просто для выживания христиан в современном мире. И в этом смысле встреча между папой и патриархом – это важный этап, даже не столько из-за того заявления, которое там было сделано и заранее согласовано, сколько из-за самого факта, что эта встреча состоялась, потому что это означает, что открыта дверь для дальнейшего диалога на высшем уровне по тем вопросам, которые есть и могут еще и в дальнейшем возникать между членами Русской Православной Церкви и католиками. Но это дела, касающиеся современности. Для того, чтобы понять, как получилось так, что две крупнейшие конфессии христианского мира оказались разделены, необходимо действительно немножко углубиться в историю. Если честно, то история разделения православных и католиков парадоксально тем, что по целому ряду причин культурного характера, сугубо исторических и некоторых других, серьезные расхождения между Востоком и Западом наблюдаются уже как минимум с середины первого тысячелетия христианской истории. И, на мой взгляд, то, что Восток и Запад, несмотря на целый ряд конфликтов на протяжении первого тысячелетия, 1000 лет были вместе, потому что после каждого конфликта удавалось восстановить единство в вероучении и восстановить христианское общение в церковных таинствах, как следствие этого самого вероучительного единства между Востоком и Западом. Вот тот факт, что так получалось в течение первого тысячелетия, иначе как чудо Божие расценивать не получится. Просто потому, что уже с середины первого тысячелетия римские папы начинают смотреть на самих себя, как на лиц, облеченных особыми полномочиями над всей церковью, властными полномочиями. При этом на Востоке никогда такой взгляд не находил поддержки. Но вернее, скажем так, скажем немножко по-другому. Если на Востоке возникал очередной кризис в связи с появлением очередной ереси, и если в ходе этого кризиса значительная или даже большая часть епископата на Востоке погрешала в вопросах веры, немногие остававшиеся защитники православия с огромным удовольствием апеллировали в Рим к римскому папе, если тот был православным по вере. И, естественно, в этих апелляциях, если находили поддержку в Риме, то не скупились на комплиментарные выражения относительно того, какой римский папа столб православия, светоч истины, и вообще это славнейшая, древнейшая и самая главная кафедра христианского мира. При этом немало не заботьтесь о том, что римские папы, которые именно так на себя и смотрели, каждого рода подобного комплимент аккуратненько запоминали, записывали и в нужный момент предъявляли в качестве основания для того, чтобы сказать, так, Вселенская Церковь всегда веровала в то, что голос Церкви – это и есть голос римского папы. Вот, пожалуйста, вам выписки из святого Афанасия Великого, из преподобного Максима Исповедника и многих-многих-многих других святых. Восточных, заметьте. Греки вот эту вот опасность слишком высокого самомнения представителя римской церкви разглядели слишком поздно, когда что-то делать было уже крайне затруднительно. Когда на Западе вот это вот мнение о римских папах как о кафедре, не просто первой по чести в христианском мире, но обладающей полнотой власти в христианском мире, уже прочно утвердилось. Но, тем не менее, несмотря на такую разницу в самосознании, все равно, вплоть до XI века, после каждого конфликта, в которых, кстати, надо отдать должное Западу, в большинстве случаев Запад стоял за православие, и помогал Востоку побеждать те ереси, которые там возникали. Несмотря на это, каждый раз удавалось в итоге закончить дело полюбовно, и после восстановления православия устанавливалось и общение между Востоком и Западом. Именно чудом Божьим, на мой взгляд, промыслом Божьим, который свою церковь не оставлял и не оставляет до сих пор. Но вот в IX веке при константинопольском патриархе Фотии и римском папе Николае I между Востоком и Западом возник юрисдикционный конфликт из-за Болгарии. Каждая сторона старалась втянуть новообращенную Болгарию в свою орбиту. Вопрос стоял о том, какой обряд будет принимать болгарская церковь, западный или восточный. И, соответственно, в орбите чьего церковно-политического и просто политического влияния Болгария будет находиться. Будет ли это Запад во главе с римским папой, или это будет Восток во главе с Константинополем. При этом, если честно, то вопросы, связанные с вероучительными расхождениями, были подняты в ходе этого конфликта в качестве такой тяжелой полемической артиллерии. Для того, чтобы доказать всем и вся, что надо быть с нами, а не с нашими оппонентами, Самый беспроигрышный способ заключается в том, чтобы показать, что мой оппонент это кто? Гнусный еретик, отступник от православия. Ну и, соответственно, в взаимном обмене колкостями вспомнили все различия, как обрядовые, так и вероучительные. Ну, во-первых, обрядовые различия, тут можно солидный список привести. Скажем, на Западе существует традиция, когда в субботу постятся. В православном богослужебном календаре суббота считается непостным. Это выражается в частности в том, что в диетическом плане, да, в дни многодневных постов, суббота остается днем, когда скоромную пищу не вкушают. Но обратите внимание, все равно, даже Великим постом в субботу предполагается определенные послабления в постной дисциплине. А самое главное, в субботу богослужение церковное является не постовым, а праздничным. Если вы придете в церковь в субботу, даже в день Великого Поста, там будет или заупокойное богослужение, но служащиеся ровно по тому же чину, что и в непостовой период заупокойной субботы совершаются. Это во-первых. А во-вторых, в субботу может быть просто обычное праздничное богослужение, почти ничем не отличающееся от богослужений других суббот в течение года. И служится полная литургия, что самое главное, в отличие от будних дней Великого Поста. Католики, во-первых, ну, западные христиане, считали, что Великим Постом литургию можно служить в любой день недели. Во-вторых, суббота для них оставалась днем постным. Единственным непостным днем был день воскресный. На Западе исторически, ну, понятное дело, в силу того, что после падения Западной Римской империи варварская культура оказала значительное влияние на Запад, допускалось употребление пищи с кровью. Вот знаменитые английские бифштексы, тому доказательство. Замечу, что Восток не без основания видел в этом нарушение правила апостольского собора, которое зафиксировано в 15 главе книги «Деяний апостольских». Кроме того, западные клирики очень даже часто участвовали в военных действиях, в том числе и с оружием в руках. Вот. А вообще целый ряд канонов Вселенской Церкви, мало того, что запрещают клирику в принципе обучаться воинскому ремеслу и брать в руки оружие, так еще и если клирик даже невольно обогрел свои руки кровью, как, скажем, увы, бывает это, ну, случай, например, в современном мире ДТП, где клирик оказывается виновной стороной и, соответственно, в результате этой трагедии погибает человек. Вообще-то говоря, ему за это грозит как минимум, это еще по очень мягкому варианту, запрет священнослужения, вообще-то говоря, лишение сана. Ну, внешние отличия католических священников от православных вам тоже прекрасно известны. По римской традиции западные священники гладко выбритые, на Востоке, соответственно, помнили апостола Павла, который говорит о том, что, соответственно, во-первых, мужчине не следует растить волосы, так что я гнусный, так сказать, нарушитель завета апостола Павла. А во-вторых, Ветхий Завет запрещает портить край бороды своей. Вот. И вообще на Востоке видели в подобной традиции гладко бриться мужчинам стремление выглядеть женственно, что, естественно, для мужчины совершенно странное желание. Поэтому из культурных традиций Востока западная традиция выглядела, мягко говоря, двусмысленно. А особенно дело еще усугублялось тем, что западное духовенство к концу первого тысячелетия было сплошь целибатным. И более того, на Западе уже был оформлен жесткий запрет, не допускавший священникам, соответственно, иметь семью. Но это, конечно, далеко не всегда мешало этим самым священникам иметь семью нелегально. Но как раз к концу первого тысячелетия на Западе в разгаре была так называемая клюнийская реформа, когда выходцы из клюнийского монашеского ордена пребывали у папской власти и, соответственно, взяли курс на жесткое улучшение нравов среди духовенства. И в этой перспективе, наоборот, они обвиняли, значит, восточных священников в том, что они себе слишком уж легкую жизнь устраивают. Разный был взгляд и на брачное право. Византийское право к тому моменту допускало в определенных случаях расторжение существующего брака и, соответственно, при этом ограничивало число допускаемых брачных союзов, даже в том случае, если имела место смерть одного из супругов, тремя. Причем на третий брак смотрело уже весьма критически, во-первых, а кроме того, каноны еще и ограничивали возраст, в котором этот самый третий брак был допустим. И в некоторых случаях еще предполагали основанием для такого брака бездетность. В ином случае предлагалось после кончины второй супруги, например, оставаться вдовом. Запад не ограничивал количество последовательных браков, но жестко не допускал их расторжения при условии, что одна из сторон жива. Поэтому если от католика ушла жена, пока она жива, пусть даже по гражданскому законодательству он считается разведенным и свободным, он не может вступить повторно в церковный брак, даже если он невиновная сторона в распаде брака. И, соответственно, если же он, вопреки этому запрету, вступает в брак, то в таком случае он отлучается от участия в католических таинствах до тех пор, пока это незаконное с точки зрения католичества сожительство не прекратит. Или его бывшая супруга не скончается, и в этом случае, соответственно, церковь католическая разрешает этот брак, соответственно, и благословляет церковным обрядом. Штука в том, что недавно по этому поводу даже нынешний папа Франциск вынужден был подтвердить церковную позицию католическую по данному вопросу, вот, сказав, что да, католическая церковь и таких людей все равно считает своими чадами, но все равно к таинствам допустить их не может. В этом смысле католическая церковь сохранила более строгую брачную дисциплину, чем церковь православная. Вот у нас, к сожалению, любят говорить иной раз, что вот столько-то католиков на, соответственно, Западе обращаются в православие. Это правда. Действительно, их количество может быть довольно большим. Только к нашему стыду подавляющее большинство таких обращений в православие связано не с тем, что такие люди открывают для себя всю глубину православной традиции, а банально в связи с тем, что одна из сторон или хочет вступить в брак с православным христианином или православной христианкой, вот, и при этом готова перейти в православие ради того, чтобы, соответственно, этот брак стал возможным, если другая сторона проявляет достаточную твердость. Или второй вариант, когда в православной традиции этих самых бывших католиков привлекает возможность все-таки признать несуществующим, то есть прекратившим существование предыдущий брак, если, соответственно, сторона невиновная обращается с такой просьбой, и обвенчать, освятить церковным таинством новый брак без запрета приступать к церковным таинствам. Вот поэтому здесь надо отдать должное католикам, они в этом отношении, может, даже более последовательно и твердо соблюдают вот эту вот евангельскую норму, что Бог сочетал, тот человек да не разлучает. Ну, знаменитые различия между православием и католичеством до сих пор заключаются в том, что традиционный латинский обряд предполагает, что литургию совершают на пресном хлебе, а не на квасном, как у нас. Кстати, замечу. Еще одна проблема современных православных приходов в Италии. У меня много таких историй. А вот, в силу близости к соответствующему епископу. Итальянская мука замечательно подходит для того, чтобы из нее делать макароны. Макаронные изделия в Италии не в пример лучше, чем в России. Могу засвидетельствовать. Пробовал. Из Италии привезенный. Но эта самая мука совершенно не подходит для выпекания наших просфор квасных. Она слишком тяжелая, она плохо поднимается. В результате уже упомянутый мной владыка Антоний каждый раз, когда отправляется в Рим, а делает он это по нескольку раз в год, везет с собой чемодан просфор. Соответственно, для православной литургии, для приходов в Риме, двух приходов, к немалому удивлению дотошных таможников, которые, в общем, не очень понимают, а что это такое. Вот. Ну, поскольку таможники как бы о православии мало что знают, им приходится объяснять, что вот сеньоры, я падре, и это как бы православный литургический хлеб, такие православные престоки. Вот, да, так что это различие тоже имело место. Ну и, кстати, в католической литургии до Второго Ватиканского собора в принципе отсутствовало то, что православные богословы считают центральным моментом литургии, а именно молитва с призыванием Святого Духа на святые дары, да, вот, еще приносим тесловесную всю бескровную службу и просим и молим и милися деем, не спасли Духа Твоего Святаго на ныне предлежащие дары сия, и сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего. В католической традиции считается, что, во-первых, хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой в момент произнесения установительных слов, то есть тех слов, которые Христос произнес на Тайный вечер, благословляя хлеб и чашу. А во-вторых, в принципе, вот эта вот молитва призывания Святого Духа, в ответ на которую, как полагает православное богословие, и совершается освящение даров, в католической мессе того периода просто отсутствовало. Что вызывало немало вопросов, естественно, со стороны восточных богословов. Ну а кроме того, к IX веку в католической церкви, ну, в западной церкви, уже существовало в течение нескольких веков твердое представление о том, что Святой Дух, третье лицо Святой Троицы, имеет предвечное бытие от Отца и Сына, как от одного источника. И, соответственно, в некоторых регионах католического мира, западного мира, в символе веры существовало изменение. Там, где православный символ веры говорит «верую в Духа Святаго Господа Животворящего и же от Отца Исходящего», западный вариант символа веры во многих регионах, а к IX веку даже в Риме, в этом месте говорил «и в Духа Святого Господа Животворящего и же от Отца и Сына Исходящего». Вот это вот «и от Сына» филиоквы по-латински – в тот момент было главным догматическим, вероучительным расхождением между православием и католичеством, между Западом и Востоком. Я честно вам скажу, сегодня я не намерен вот это единственное на тот момент догматическое расхождение между Востоком и Западом разбирать по целым трем причинам. Первое. Если это делать серьезно, а не на уровне популярных тонких брошюрок, вот, то на это нужно отдельную беседу, причем, может быть, даже не одну. Второе. Если опускаться на уровень аргументации тонких брошюрок, то первый встречный умный католик эту аргументацию разобьет в пух и прах. Ну и, наконец, третье. На мой взгляд, основная проблема вот этой вот прибавки символа веры филиоквы заключается как раз в том, что распространенное частное мнение о Боге, который в принципе, вообще-то говоря, не познаваем, пусть даже это мнение высказывали и некоторые святые, в том числе и на Востоке, вот, навязывается Вселенской Церкви в качестве обязательной нормы. При этом все, кто с ним не согласен, анафематствуются. Вот проблема именно в том, что если бы речь шла о богословском мнении, которое высказывали некоторые святые, что не помешало им стать святыми, то, в принципе, по этому вопросу можно было бы договориться, потому что обсуждение богословского мнения изначально предполагает, что каждая из сторон допускает за собой возможность ошибки. Но на Западе это мнение наложилось на уже упомянутое мной самосознание римских пап как глав христианского мира, чье мнение есть истина в последней инстанции. И при таком подходе гораздо труднее допустить саму возможность, что я не прав. Поэтому Вот это расхождение, единственное вероучительное расхождение на тот момент, с одной стороны, в конфликте IX века с успехом использовалось в качестве тяжелой артиллерии, потому что все вот эти вот обрядовые расхождения были понятны массам народа. И эта их понятность, конечно, очень широко эксплуатировалась в полемической литературе того периода. Противной стороне обидные клички по этому поводу присваивались и так далее. Но для интеллектуалов, соответственно, речь шла о вероучительном расхождении, вот, которое Запад пытался навязать Востоку. Надо сказать, что в этом конфликте в итоге победа осталась за Востоком. В том плане, что, несмотря на остроту, которую этот конфликт принял, он осложнялся еще и тем, что патриарх Фотий стал патриархом константинопольским всего за неделю, будучи из профессора Константинопольского университета, возведен в, соответственно, предстоятеля главной церкви на Востоке. А вообще-то говоря, каноны подобного рода возведения моментально, так сказать, за недельку, мягко говоря, не одобряют. Хотя прецеденты в предшествующей истории Востока были подобного рода карьерных взлетов. И, в общем, Рим с патриархами, подобными Фотию, пребывал в церковном общении. И среди этих самых патриархов есть даже канонизированные святые. Скажем, защитники церкви от ереси и иконоборчества. Но как бы то ни было, у Рима тоже были серьезные аргументы, заключавшиеся в том, что поставление Фотия не канонично. После того, как юрисдикционный конфликт удалось урегулировать, о взаимных догматических обвинениях поспешили забыть. Это не значит, что Запад отказался от своих обрядовых, соответственно, особенностей и от прибавки в символ веры. Но при этом он перестал навязывать эту прибавку Востоку и согласился сам не употреблять ее в качестве нормы веры для римской церкви. Понимаете, до тех пор, пока это мнение существовало в отдельно взятой церкви на Западе, где-нибудь у франков, например, Восток на это мог смотреть сквозь пальцы. Ну, вчерашние варвары, чего их укорять неточностью небольшой? Спасибо уже за то, что они христиане. Но когда от этих самых вчерашних варваров, которые, в общем-то, в глазах Византии оставались варварами и в то время, подобного рода, соответственно, прибавка в символ веры приходит в центр западного христианства, в Рим, это уже воспринимается гораздо болезненней. Ну и, соответственно, по этой причине у Фотия были основания для того, чтобы протестовать. И, в общем-то, эти протесты привели к тому, что в итоге в Риме перестали, во всяком случае, в официальных документах использовать филиоквы на какое-то время. А точнее, чуть больше, чем на век. Собственно говоря, этим стороны и удовлетворились. Проблема, однако, была в том, что, по сути, смысл этой прибавки, тот богословский смысл, то богословское содержание, которое стояло за этой прибавкой в символ веры, тогда так и не было всерьез сторонами обсуждено и, соответственно, не было найдено или приемлемое для православия толкование этой вставки, или, соответственно, не было достигнута ситуация, при которой Запад отказывался не просто от самой вставки в символ веры, но от того учения, которое к тому моменту уже было практически сформировано. Не окончательно, но тем не менее. В этом была трагедия. Еще раз, греки не умели стоять до конца за абстрактный принцип, связанный с какой-то потенциальной опасностью. Они в этом плане не прогнозировали ситуацию, не просчитывали ее вперед. Разобрались с Болгарией? Замечательно. Рим больше не навязывает нам филиоквы? Прекрасно. Рим не обвиняет нас в том, что это мы отошли от отеческих преданий из-за тех или иных обрядовых особенностей? Замечательно. А то, что они у себя там на пресноках служат, ну, бог с ними. Господь, в конце концов, не формалист. А то, что за этими особенностями стоит, во-первых, серьезное богословие, связанное как раз с этой прибавкой в символ веры, а во-вторых, это все накладывается на никуда не исчезнувшее римское представление о папах как о крайних судьях во всех церковных делах, вот этого греки даже не столько не поняли, сколько предпочли не заметить, для того, чтобы не усугублять конфликт. Итак, поэтому, поскольку тема Сфирёкова – это тема сложная и требует отдельного подробного разговора, я сегодня об этом говорить не буду, но интересующимся всерьез этой темой рекомендую посмотреть в интернете книжку Алексея Руслановича Фокина о западной триадологии, то есть учение о Святой Троице, где подробно разобрана история формирования вот этого вот западного представления о том, что Святой Дух предвечно исходит от Отца и Сына, как от одного источника. Вот. Лучшего ничего на русском языке пока что нету. И более того, по сути дела, эта книжка – это докторская диссертация Алексея Руслановича, моего коллеги по СТГУ. Вот. Очень тщательная, блестящее научное исследование, научно-богословское. Ну, имейте в виду, что, соответственно, как и подобает докторской диссертации, книжка толстая и непростая. Но если всерьез копаться в этой теме, то ничего лучшего еще раз нет. Уровень аргументации популярных брошюрок, как правило, не выдерживает 10-минутной критики ответной. А вот то, о чем мы дальше с вами будем говорить, это то, что явилось действительно главной причиной прекращения общения между Востоком и Западом. Представление о папе как о крайнем судье во всех церковных делах, как о той инстанции, по отношению к которой возможно только одно действие. Рома лакута кауза финита. Рим сказал, дело закончено, 3 раза кур, потому что он и целоп, и у него красные штаны. То есть в силу должности римский папа уже гарантированно обладает правом окончательного суждения по любому церковному вопросу. Римские папы так на себя начали смотреть уже со второй половины первого тысячелетия. Правда, тогда они прекрасно понимали, что такой взгляд на себя самих не найдет поддержки на Востоке, и поэтому, когда они писали восточным иерархам, они умеряли свои аппетиты. И более того, когда Константинопольский патриарх стал титуловаться Вселенским патриархом, никто иной, как римские папы, указывали, что этот титул нельзя использовать, потому что Вселенский епископ означает, что как бы других епископов во Вселенной нет. Это что, получается, весь мир – это его юрисдикция? А остальные епископы тогда кто? Никто не может быть епископом епископов, писали римские папы в Константинополь, хотя самих себя таковыми считали. Если сравнить эти писания римских пап на восток с тем, что они писали западным епископам, разница будет огромной. Потому что западным епископам они писали именно так, как будто они церковные суверены, владеющие всей церковью, а все остальные епископы находятся у них в подчинении. Причем писали об этом так, как будто это была само собой разумеющаяся истина. Обычно датой великой схизмы, великого раскола Востока и Запада считается 1054 год. Дата эта в значительной степени условная. Потому что первые проблемы и конфликты возникли за век до этого, при патриархе Фотии, во второй половине IX века. А окончательное размежевание Востока и Запада произошло несколько позже, больше, чем на столетие. А формальный момент, после которого римские папы больше никогда не включались в диптихи Константинопольской церкви, произошел раньше, в 1009 году. Произошло следующее. В 1009 году новоизбранный римский папа Сергий IV, как это и полагается, известил епископов, ну, предстоятелей других поместных православных церквей, как бы мы сейчас сказали, о своем избрании. В этом письме традиционно полагалось, чтобы новоизбранный предстоятель любой поместной церкви исповедовал православную веру, тем самым засвидетельствовав перед епископатом всего мира, что он, мало того, что избран, но он православный, он правоверующий. И до сих пор эта традиция жива, когда предстоятель новоизбранной любой поместной православной церкви извещает о своем избрании своих собратьев-предстоятелей поместных православных церквей 15 и свидетельствует о своем правоверии. Так вот, в этом письме новоизбранный папа Сергий IV символ веры написал с той самой прибавкой филиокве. Когда это письмо получили в Константинополе, имя папы Сергия тут же было исключено из диптихов. Что такое диптихи? Диптихи – это поминальные списки. Так сказать, аналог нашей поминальной записки или книжечки синодика, вот, в котором мы поминаем наших близких. Общение в таинствах между православными церквями выражается в том, что каждый из нас, оказавшись на канонической территории другой поместной православной церкви, может спокойно прийти в храм этой православной церкви, исповедаться и причаститься. Единственная проблема – богослужебный язык. Вот. Но если вы, соответственно, свободно знаете новогреческий, то в храмах где-нибудь на Кипре превосходно. Вот. Можно причащаться, тем более, что там есть как минимум один храм, вот, где служит отец Георгий Ведякин, наш с отцом Павлом, сокурсник, да, возглавляет русскоязычную общину. Вот, никаких проблем нет. Соответственно, когда встречаются между собой епископы разных поместных православных церквей, они спокойно будут вместе совершать божественную литургию. Если служат предстоятели поместных православных церквей вместе, они тоже будут сослужить одну литургию и причащаться все вместе от единой чаши. Но, как вы понимаете, подобного рода явления происходят довольно редко. Обычно каждый предстоятель, соответственно, находится на канонической территории своей церкви. Но предстоятели поместных православных церквей за каждой божественной литургией обязательно поименно поминают, причем гласно, всех других предстоятелей поместных православных церквей. Вот если вы имеете такую привычку смотреть по телевизору или там еще лучше присутствовать и участвовать непосредственно в божественной литургии, которую совершает представитель нашей церкви, патриарх Кирилл, вы могли заметить, что в определенный момент во всеуслышание возглашается, ну скажем, на великом входе, поименно перечень всех 15, ну 14 предстоятелей, плюс 15-й, соответственно, ну, на пятом месте представитель нашей церкви, поместных православных церквей. Вот эти вот списки и есть диптихи. Соответственно, это зримое выражение того, что мы взаимно признаем другие поместные православные церкви православными по вере и, соответственно, имеем с ними евхаристическое общение. Соответственно, исключение из диптиха означает прерывание этого самого общения. Раскол, разделение. События 1009 года не нужно преувеличивать и преуменьшать. Преувеличивать его не нужно потому, что это не означало, что с этого момента в Константинополе стали считать всех западных христиан еретиками и нехристианами. Проблема воспринималась тогда просто. Считалось, что папа римский новоизбранный погрешил против истины православия, и поэтому вот он лично пока не исправит, соответственно, эту самую ошибку, как считали в Константинополе, до тех пор он не может быть признан как православный епископ Рима. Но и преуменьшать не стоит, потому что после 1009 года больше никогда в диптихах Константинопольского патриархата имя ни этого, ни последующих римских пап не было восстановлено. Соответственно, то, что произошло в 1054 году, это была одна из попыток урегулировать вновь возникший конфликт. В связи с чем эта попытка была предпринята сторонами. здесь наложились два процесса. С одной стороны, у обеих сторон возник взаимный политический интерес. Потому что в этот момент Италия подвергалась опасности от нормандского нашествия. Дело в том, что Южная Италия в тот период находилась под властью византийского императора и была частью Византийской империи. А кроме того, соответственно, на этой территории вместе уживался и латинский обряд, и греческий обряд, восточный, православный, привычный нам. Поскольку владения были расположены в Южной Италии, они тоже подвергались опасности. Равно как опасности подвергался и папа, и его, собственно, область, где он был суверен. Поэтому и византийский император, и римский папа были крайне заинтересованы в том, чтобы вместе отражать угрозу. В связи с этим, тот факт, что римский папа оказывался отсутствующим в диптихах Константинопольской церкви, был, мягко говоря, не самым лучшим стимулом для взаимных договоренностей. Поэтому была попытка вот это, вот, как тогда казалось, недоразумение преодолеть. Второй процесс, который имел важную роль в тот период. Обе стороны в тот момент взяли жесткий курс на унификацию церковной жизни в своих областях. Константинопольским патриархом тогда был Михаил Кирулярий, при этом римским папой был Лев IX. И Лев IX полагал, что римский обряд должен стать господствующим на всем Западе. Соответственно, константинопольский патриарх Михаил Кирулярий, будучи тоже человеком решительным, волевым, амбициозным, считал точно так же, только уже с переменой знака. Восточный обряд единственно правильный, и он должен быть у всех. Один и тот же. Понятно, что естественным полем для конфликта была та самая Южная Италия, где Рим старался сохранить латинский обряд, Константинополь, напротив, желал, чтобы восточный обряд был там единственно возможным. Более того, в самом Константинополе были церкви латинского обряда, в эти церкви ходили, скажем, венецианские купцы, ведь Константинополь вел активную торговлю по всему миру, и, соответственно, и с Западом тоже. И они существовали параллельно с, конечно, значительно большим числом церквей восточного обряда в столице восточного православия. И никого это до поры до времени не смущало, но, тем не менее, Михаил Кирулярий закрыл эти церкви в ответ на отказ перейти на восточный обряд. Вот, с одной стороны, был взаимный политический интерес, с другой стороны, были шаги, которые спровоцировали дотоле тлеющий конфликт, привели к новой фазе этого конфликта. Соответственно, в 1054 году папа Лев IX, который, замечу в скобках, к тому моменту оказался в нормандском плену, потому что норманны успешно воевали против него, не позволили его армии соединиться с армией византийского императора. Вот. Он направил в Константинополь делегацию для разрешения спорных вопросов. В определенной степени роковую роль сыграло два обстоятельства. Первое, то, что папа находился в нормандском плену. Михаил Кирулярий был тертым калачом. Вот, прекрасно разбирался в политике и церковной, и светской, и прекрасно понимал, что как только папа оказывается в нормандском плену, вот, вопрос о полномочиях той делегации, которую он послал в Константинополь, сразу ставится под большой-большой вопрос. Потому что, ну хорошо, договоримся мы. Поедут эти легаты обратно к пленному папе. На папу надавят норманны, и этот самый папа все наши договоренности аннулирует и выбросит в помойное ведро. Может, даже не по своей воле, а по воле, так сказать, нормандского меча, который над ним занесем. И смысл тогда беседовать. Второе роковое обстоятельство – это избрание главы этой самой делегации, кардинала Гумберта. Гумберт не уступал Михаилу Кирулярию в решительности и амбициозности. А кроме того, был преисполнен идеей, которую я уже многократно здесь сегодня называл. Идеей того, что римская кафедра – это кафедра апостола Петра, и, соответственно, римский папа – это судья всей христианской вселенной, его судить никто не вправе, вообще все должны делать так, как он скажет. При таких стартовых позициях неудивительно, что переговоры ни к чему не привели. Ситуация еще дополнялась тем, что тогдашний константинопольский император Константин Мономах был фигурой в политическом отношении довольно слабой и в личном тоже. И находился, в общем, под сильнейшим влиянием константинопольского патриарха. Самостоятельной церковной политики не вел. И даже исходя из политических интересов государства, надавить на константинопольского патриарха не имел никакой возможности. Просто в силу того, что человек был слабохарактерный. Неудачные переговоры закончились тем, что кардинал Гумберт решился на хамский поступок. 16 июля 1054 года он вместе с двумя другими легатами во время проскомедии вошел в храм Святой Софии, главный храм восточно-христианского мира в Константинополе, и торжественно возложил на престол грамоту, в которой отлучался от церкви патриарх Михаил Кирулларий и все единомысленные с ним. При этом отдельно в этой же грамоте оговаривалось, что император Византии, он православный, белый и пушистый, и, в общем-то, и сама церковь Константинопольская, она замечательная, но вот нынешний ее предстоятель, он, соответственно, гнусный еретик. Почему он гнусный еретик? Даже дальше перечислялись все расхождения и догматические обрядовые между Востоком и Западом. И, естественно, Гумберт, преисполненный мысли о том, что самый правильный христианин на свете – это римский папа, считал, что все вот эти вот расхождения, они из-за того, что это якобы греки злонамеренно исказили единственное подлинное учение и единственное подлинное богослужение, которое есть на Западе. Естественно, после этого Гумберт с легатами поспешно покинули Константинополь. Слабая попытка их вернуть была предпринята императором Константином Мономахом, но Михаил Кирулларий на императора быстренько надавил, поэтому каких-то успехов эти попытки не принесли. Михаил Кирулларий, в свою очередь, собрал собственный собор в составе его самого, двух архиепископов, 12 митрополитов и 7 епископов. И на этом соборе за недостойное поведение в храме отлучил от церкви всех трех членов папской делегации. А кроме того, выразил глубокое сожаление из-за того, что некоторые церкви, филиоквы, включают в символ веры Вселенской Церкви эту самую Вселенскую Церковь, не спросивши об этом. И далее было издано окружное послание, в котором о решении этого собора было сообщено всем поместным церквам Востока. Вот этот конфликт условно считается датой Великого Раскола, Великой Схизмы. Как вы понимаете, дата условная просто в силу того, что, во-первых, сам кардинал Гумберт, это еще не римский папа, полномочия его были сомнительны, во-первых, потому что к моменту прибытия в Константинополь этой делегации папа находился в нормандском плену, а во-вторых, к моменту вот этой вот выходки кардинала Гумберта папа Лев вообще скончался. Тем самым полномочия вообще делегации ставились уже не просто под вопрос, а под очень большой вопрос, потому что вообще-то говоря, ну вот представьте себе, что у нас начинаются переговоры на высшем уровне две недели назад между госсекретарем США и Сергеем Лавровым. Имеет смысл такие переговоры начинать? Нет, не имеет, потому что предыдущая администрация Белого дома, в число которой входит госсекретарь, доживает свои последние дни. А новый президент совершенно не обязательно будет поддерживать внешнеполитический курс своего предшественника. И уж точно эти переговоры не могут быть продолжены до тех пор, пока после отставки, после прекращения полномочий Барака Обамы, до тех пор, пока новый президент Дональд Трамп не подтвердит, да, я продолжаю доверять этому человеку, исполнять те обязанности, которые связаны с должностью государственного секретаря. До тех пор, пока этого подтверждения не последует от нового президента, соответственно, говорить от имени Соединенных Штатов Америки после окончания полномочий предыдущей администрации, этот самый экс-госсекретарь уже не может. Ровно то же самое касается и церковных регатов. Если папа, который отправил церковную делегацию, скончался, то до тех пор, пока не будет выбран новый папа, и новый папа не подтвердит продолжение полномочий этой делегации, ни о каких акциях со стороны этой делегации, законных, речь идти не может. Но, тем не менее, после этого конфликта ситуация усугубилась. Усугубилась еще и уязвленными самолюбиями сторон. Почему я говорю, что окончательное разделение между Востоком и Западом произошло еще позже? Потому что даже в этой ситуации грамота кардинала Гумберта касалась лично константинопольского патриарха Михаила Кирулария. Ответная грамота, ответное постановление Константинопольского собора касалось вообще даже не тогдашнего римского папы за отсутствием такового, а всего лишь навсего самого кардинала Гумберта и членов делегации. Что же произошло полутора веками позже? Произошел четвертый крестовый поход. В ходе четвертого крестового похода крестоносцы сделали, что вы думали, взяли штурмом Константинополь. Константинополь взяли штурмом. Нет, понимаете, в чем дело? Ситуация там была сложная. В Византии в этот момент была очередная заварушка, сиречь гражданская война за власть, за императорский престол. И один из претендентов на этот самый императорский престол привлек крестоносцев-венецианцев на свою сторону, для того, чтобы с их помощью утвердиться в Константинополе. Ему это удалось. Но венецианцы бесплатно работать и воевать не собирались. Им была обещана за это плата. И воцарившись, этот самый претендент на императорскую корону вдруг обнаружил, что, вообще-то говоря, государственная казна пуста, платить нечем. Соответственно, дальше произошла история, знакомая нам по печальным 90-м. Мужики, поняв, что их, выражаясь на сленге, кинули на бабки, решили взять свое сами. И взяли Константинополь штурмом. Подвергли его, между прочим, ужасному разграблению. В итоге на территории Византийской империи стали существовать несколько латинских государств, главным из которых считалась Латинская империя в Константинополе во главе с императором Константинопольским, новым из числа крестоносцев. Вообще, это политические разборки между христианами, которые, к сожалению и к нашему стыду, всегда в истории с той или иной интенсивностью имели место. За примером далеко ходить не надо. Вспоминаем период феодальной раздробленности на Руси, когда наши князья, будучи к тому же друг с другом в родственных отношениях, регулярно выясняли отношения друг с другом с оружием в руках, вот, и с большим или меньшим кровопролитием. В общем-то, церкви до этого, по большому счету, дела особо бы не было, если бы не одно обстоятельство. После того, как крестоносцы взяли Константинополь, они поставили на Константинопольский патриарший престол на Востоке своего латинского Константинопольского патриарха, который в итоге, пусть и без особого энтузиазма, но был утвержден в качестве такового римским папой. А вот это уже очень серьезно. Это означает, в переводе с языка церковно-канонических актов на простой человеческий, что к тому моменту западные христиане не считают восточную церковь церковью. О чем идет речь? Каноны не допускают, чтобы один епископ ставил клириков на территорию ему не принадлежащую. Соответственно, каноны не допускают, чтобы епископат или предстоятель одной из поместных православных церквей предпринимал какие-либо канонические шаги, в частности, отправлял епископов, вот, ставил их на кафедры, на канонической территории другой поместной православной церкви. Есть древнее каноническое правило, да не будет двух епископов в одном городе, имеется в виду правящие епископы. Соответственно, тот факт, что при живом константинопольском патриархе восточном, пусть и вынужденном оставить Константинополь и бежать под угрозой, так сказать, военной агрессии, крестоносцы ставят на престол константинопольских патриархов своего ставленника, который служит по латинскому обряду, и кроме того этот ставленник получает утверждение в Риме, означает, что для Рима более восточный патриарх константинопольский – это не епископ церкви, а просто так, дядя, который зашел в Софрино и купил себе епископское облачение. Вот это вот уже очень серьезно. То есть возникает параллельная иерархия. Кроме того, понятно, что сам факт, когда почти век на территории Византийской империи существовали латинские государства, у греков с тех пор симпатии к западным христианам, мягко говоря, не прибавил. Ну и понятное дело, что между Западом и Востоком открылся уже серьезный еще и взаимный кровавый счет. Потому что восстанавливать Византийскую империю пришлось в течение следующего века с оружием в руках. К концу XIII века Константинополь снова был отвоеван Никейской империей, сначала Ласкарий, потом Палеологов. Но и с церковной точки зрения, вот сама эта акция очень хорошо запомнилась восточным христианам. Потому что, еще раз, это означало, что для Запада Восток это больше не церковь. Теперь от истории перейдем к современности. Католическая пропаганда в России, и не только в России, но в России особенно, еще в 90-е годы очень любила заявлять, что православные католики – это братья, с этим я не спорю, и анафемы взаимные между католиками и православными, то есть взаимное отлучение от церкви, давным-давно сняты. И приводилась ссылка на акт, который имел место уже в 20 веке, когда константинопольский патриарх Варфоломей и римский папа Павел действительно аннулировали вот те акты, которые были изданы сторонами в 1054 году. И выразили сожаление по поводу имевшего места эксцесса. Казалось бы, все замечательно, все прекрасно. Мир, дружба, совет да любовь. Проблема, однако, в том, что, вообще-то говоря, давайте зададимся вопросом, а почему эти самые взаимные анафемы того времени так легко были аннулированы? А причина очень простая. Во-первых, с римской точки зрения, кардинал Гумберт превысил свои полномочия. И поэтому нынешний римский папа вполне может сказать, а я вот не легитимизирую ту акцию, которую он предпринял от имени римского престола. То же самое касается и константинопольского патриарха. В ходе этого конфликта, еще раз, анафемы касались конкретных лиц. Да, упоминались вероучительные расхождения, но упоминались они не так, как если бы все, кто делает так, они, вообще-то говоря, анафематствованы. Нет. Речь шла о личном конфликте двух предстоятелей церкви. Давайте зададим себе другой вопрос. А нет ли у католиков, все-таки с 1054 года много воды утекло, в их истории тех анафем, которые бы касались православных христиан, и которые до сих пор сохраняли бы с точки зрения католического вероучения законную силу. И ответ на этот вопрос будет положительным. Во-первых, ряд соборов, в частности, уже упомянутый мной Флорентийский собор, последняя византийская неудачная попытка преодолеть разделение с Западом, почитается католиками в качестве Вселенского собора. Соответственно, считая Флорентийский собор Вселенским, католики считают, что принятые им определения вероучительные – это церковный догмат, с которым нельзя спорить. Человек, который с ним не соглашается, подлежит отлучению от церкви. Соответственно, если вы не согласны с католическим учением об исхождении Святого Духа от Отца и Сына как от одного источника, то, согласно правилу Флорентийского собора, с католической точки зрения, вы не можете считать себя членом церкви. Соответственно, этот же Флорентийский собор легитимизировал и взгляд на римских пап, как на лиц, которые в силу должности обладают правом последнего слова во всех церковных делах. Так что, если вы с этим не согласны, то опять-таки вы подлежите отлучению от церкви с точки зрения католиков, согласно правилу Флорентийского собора, который они почитают вселенским. Нет, у нас тоже есть целый ряд соборов, правила которых мы не исполняем. Мой любимый пример на эту тему – это ситуация, касающаяся, ну, например, того, что древние соборы допускали первых 3-4 веков брачный статус епископа. Но, тем не менее, последующий собор, Трульский, запретил епископату быть женатым. И человек, избираемый в епископы, если он женат, он должен прекратить брачное сожительство со своей супругой и впредь оставаться безбрачным. Так что проблем бы не было никаких, если бы речь не шла о Вселенском соборе, причем это не каноническое просто определение, касающееся церковной дисциплины, а определение, касающееся именно вероучения. Если кто верит не так, то он не может считать себя членом церкви, да будет ему анафема. Вот в чем штука. Но дальше больше. Почему я сказал, что в 9, 10, 11 веке единственное вероучительное расхождение между Востоком и Западом – это вот эта вот самая пресловутая филиоква, пресловутая прибавка в символы веры? Вы можете меня спросить, а как же вот это вот упомянутое мною сознание римских пап себя самих в качестве верховных судей Вселенной и первых епископов христианского мира, которым никто не может противоречить? Да, таково было самосознание римских пап. Да, на Западе имел хождение целый ряд документов, в том числе и соборных, которые этот взгляд римских пап на самих себя подтверждали. Но, тем не менее, на тот момент, на момент что 9-го, что 11-го века, подобного рода взгляд римских пап на самих себя на Западе еще не был утвержден в качестве догмата. Это была сложившаяся практика, сложившаяся традиция так относиться к римским папам. В ее пользу можно было привести целый ряд авторитетных высказываний. Кстати, в том числе и восточных святых. Я вам уже объяснял, в каком контексте эти высказывания в устах восточных святых отцов можно встретить. Когда они искали поддержку в Риме против очередной ереси. В этой ситуации, понятное дело, они не скупились на комплименты по отношению к римским папам. Однако в 1869 году в Ватикане состоялся очередной собор, почитаемый католиками Вселенским, Первый Ватиканский собор. И этот самый Первый Ватиканский собор уже ближе к концу своей работы в 1870 году принял догматическую конституцию «Пастор Аэтернус», «Вечный пастырь». И в этой конституции есть четыре канона, которые я сейчас вам не примену возможностью процитировать. Первый канон. Если кто утверждает, что блаженный апостол Петр не был поставлен Иисусом Христом, Господом нашим, главой над всеми апостолами и видимым главою всей воинствующей церкви, или что апостол получил непосредственно и прямо от Иисуса Христа, Господа нашего, лишь первенство чести, а не первенство истинной и собственной юрисдикции, да будет он отлучен от сообщества верных. То есть перевод на простой русский. Апостол Петр – это князь всех апостолов, который от самого Иисуса Христа получил над всею церковью абсолютную власть. Если вы, Петр, если вы с этим не согласны, вы не член церкви с точки зрения католиков. Второй канон. Если кто-то говорит, что блаженный Петр имеет преемников своего первенства над католической церковью не по установлению Христа или Божию праву, или что римский папа не является преемником блаженства Петра в этом первенстве, да будет он отлучен от сообщества верных. То есть, если вы не согласны с тем, что римский папа есть преемник всех прав и обязанностей, которые над Вселенской Церковью имелись у апостола Петра, во всей полноте эти права переходят на очередного римского папу, если вы с этим не согласны, вы отлучаетесь от церкви с точки зрения католиков. Далее. Если кто-либо говорит, что Папа Римский имеет лишь обязанность контроля или указания, а не полную верховную юрисдикцию над всей церковью, не только в том, что касается веры и нравственности, но и в том, что касается порядка управления церковью, распространенной по всему миру, или что он обладает одной лишь важной частью этой власти, а не всей ее полнотой, или что его власть не является обычной, непосредственной надо всеми церквами, каждой в отдельности и над всеми и каждым в отдельности пастырями и верными, да будет отлучен от сообщества верных. То есть, если вы не считаете, что римский папа обладает абсолютной полнотой власти над каждой поместной церковью и вообще над каждым христианином, в таком случае вы должны быть отлучены от церкви с точки зрения католика. Ну и, наконец, последний канон. Папа Римский, когда он говорит с кафедры, то есть исполняет свой долг учителя и пастыря всех христиан, если при этом он определит в силу своей верховной апостольской власти, что некоторое учение по вопросам веры и нравственности должно быть принято церковью, пользуется в этот момент божественной помощью, обещанной ему в лице блаженного Петра, и безошибочностью, которой Божественный Искупитель благоволил наделить свою церковь, когда он определяет учение по вопросам веры и нравственности. Следовательно, эти определения Папы Римского не приложены сами по себе, а не в силу согласия с этими определениями церкви. Если же кто с этим не согласен, то будет отлучен от сообщества верных. Смысл этого канона в том, что у римского папы в силу должности есть право и возможность, когда он исполняет обязанность верховного пастыря и учителя всех христиан, выносить суждения по вопросам христианской веры и христианской нравственности, таким образом, что эти суждения не могут содержать в себе ошибку. Если вы с этим не согласны, то вы не можете быть христианином с точки зрения католика. Таков текст канонов Ватиканского собора, Первого Ватиканского собора. Заметьте, никто не заикался об отмене этих канонов. На Втором Ватиканском соборе, кстати, уже в 20 веке, вокруг одной конституции, конституции о церкви, возникла долгая дискуссия, потому что, с одной стороны, отцы Второго Ватиканского собора хотели подчеркнуть власть епископов, каждого епископа над веренной ему епархии. А с другой стороны, они не могли это сделать в ущерб полноте власти римского папы, потому что тогда они оказались бы под анафемой Первого Ватиканского собора. И в итоге в этой самой конституции всячески подчеркивалась верность вот этим вот догматам Первого Ватиканского собора. И все полномочия и права епископов, которые в конституции Второго Ватиканского собора были прописаны, прописывались с оговоркой, ну, при условии, если римский папа не считает иначе. То есть, если до Первого Ватиканского собора мы имеем дело с представлением, распространенным на Западе и отчасти подтвержденным авторитетными источниками для Запада, на римских пап, как на лиц в силу должности, обладающих полнотой власти над церковью, а кроме того, как на лиц, которые могут выносить правильные суждения по тем или иным вопросам в кризисных ситуациях, но это именно убеждение, в пользу которого можно привести некоторые авторитетные источники, то со времен Первого Ватиканского собора это уже не просто частное богословское мнение, пусть даже и поддержанное авторитетными отцами или соборами, это уже догмат католической церкви, несогласие с которым автоматически делает человека не членом церкви с точки зрения католиков. Вот отсюда, вернусь к тому, с чего начал, мне абсолютно непонятна логика тех православных христиан, которые позволяют себе участвовать в таинствах католической церкви, причащаться у католиков. Мне непонятна и позиция католического священника, который это допускает. Мне очень хочется сказать, ваше преподобие, скажите, пожалуйста, а вы что, считаете, что можно быть католиком и не соглашаться с догматом Вселенского собора? Если можно, ну тогда я вас поздравляю, вы под целым рядом анафем соборов вашей церкви. Если нельзя, почему вы допускаете к причастию человека, который вряд ли соглашается вот с таким взглядом на Папу Римского, который предписан догматами вашей церкви? Ну и православный, который так поступает, мне тоже непонятен. Мне хочется спросить, вот процитируйте мой, так сказать, дорогой брат, ты вот с этим согласен? Если нет, то с какой стати ты здесь причащаешься? Как бы я привык, что условием причастия является соединение веры. Недаром у нас в чине нашей литургии соединение веры и причастие Духа, Святого Духа Испросивши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Без этого единства веры это причастие оказывается, мягко говоря, сомнительным, чтобы не сказать вещи. Последнее, о чем я хочу сказать в режиме монолога, это пресловутая безошибочность. Ее на русский язык очень часто переводят как непогрешимость. Непогрешимость римского папы означает именно его безошибочность в вопросах веры и морали, причем не всегда, не когда он дает интервью журналисту или высказывает свое частное мнение на тему того, можно смотреть Гарри Поттера или нет. А когда он осуществляет свои полномочия как верховный учитель всех христиан. То есть у папы, с точки зрения католической догматики, есть право изрекать те суждения по вопросам веры и морали, которые не могут быть ошибочными. Но это не означает, что, во-первых, папа безгрешен, католики этому не учат. Во-вторых, это не означает, что любое суждение Папы Римского в любой момент времени является безошибочным автоматически. Нет, это не так. На практике, с тех пор, как этот догмат был провозглашен, последующие римские папы только два раза пользовались этим своим правом. Поэтому не стоит преувеличивать практическую значимость этого догмата. Но помешать ее тоже не стоит. Потому что, понимаете, из того, что римские папы пользовались им всего два раза после провозглашения этого догмата, никак не означает, что римские папы в последующем не могут воспользоваться этим правом и даже не со зла, а просто по глупости принести церкви вред. Для полноты картины замечу, что оба раза, когда римские папы этим правом пользовались, они провозглашали несусветную чушь. Потому что речь шла о мариологических догматах, которые с точки зрения православного богословия не выдерживают никакой критики. Ну, в очередной раз сели в лужу, но сами виноваты. Не говоря уже о том, что и древность знает ситуации, когда римские папы в своих официальных окружных посланиях поддерживали ересь. Классический пример – папа Гонорий, который поддержал и даже фактически породил своей вероучительной формулой ересь монофилизма, с которой боролся преподобный Максим Исповедник. Между прочим, римский папа Гонорий потом на VI Вселенском соборе был анафемастом. И эту анафему, между прочим, в течение веков папы римские повторяли среди анафем прочим еретикам, монофизитам и монофилитам, при восхождении на папский престол. Так что с исторической точки зрения это, в общем-то, догмат, который критики точно так же не выдерживает. Ну и надо понимать, что помимо вот этой вот самой абсолютной безошибочности существует в римо-католическом каноническом праве еще и так называемая условная безошибочность. Если вы откроете такую замечательную книжку, как «Кодекс канонического права католической церкви», то вы найдете там следующий канон. Следует проявлять, если не безусловное согласие веры, то, по крайней мере, благоговейное послушание даже тем суждениям, которые Папа Римский не предлагает в качестве окончательных и безошибочных. То есть, любое официальное послание римского папы по вероучительным вопросам, даже если оно не предваряется формулой «Отныне я, исполняя свое служение верховного пастыря и наставника всех христиан, провозглашаю в качестве безусловной истины то-то и то-то». Даже если там не сказано, а просто обычная энциклика папская, вот, по случаю Рождества. Но, тем не менее, там содержится какое-то вероучительное положение. В принципе, я могу допускать, что со временем это положение окажется не вполне правильным, если я католик. Допускать я это могу. Но слушаться его я все равно обязан до тех пор, пока тот же самый папа или очередной его преемник это положение не поправит, отменит и так далее. Соответственно, не надо думать, что католики такие идиоты и не понимают всех сложностей, связанных с той ситуацией, в которую их загнал Первый Ватиканский собор. Понимаю. Несколько лет назад в Свято-Тихоновском университете выступал католический профессор, монах Роберт Кристиан, который как раз читал доклад вот на эту тему о папских полномочиях и папской непогрешимости. Доклад, кстати, был интересный, очень честный. Вот, именно поэтому заклевывать после этого вопросами провокационными его не стали. В частности, он рассказал такую замечательную историю. Он за несколько лет до этого доклада принимал экзамен по догматике у студентов католической семинарии. Экзамен был устный. И, соответственно, всем входящим студентам, во всяком случае первым трем, он задавал один и тот же вопрос. Представьте себе, что римский папа с кафедры, так сказать, в исполнении учения верховного пастыря всех христиан, провозглашает явную ересь. Что делать? Первый студент сказал, что в таком случае необходимо, чтобы кардиналы собрались и выбрали нового папу. Этот ответ был неправильным. Потому что, во-первых, кардиналы могут собраться на конклав для выборов нового папы только в том случае, если предыдущий папа или скончался, или он сам добровольно сложил в себя папские полномочия, как, скажем, поступил Бенедикт XVI. До этих событий по Кодексу канонического права католической церкви конклав не может собраться. У него нет полномочий соответствующих. Второй студент, который вошел сразу за первым, у него не было возможности узнать, какие вопросы сегодня задает чудаковатый профессор, поэтому он тоже был ошарашен этим вопросом, что называется, с порога. Он подумал и сказал, в таком случае нужно созвать Вселенский собор, который будет обязан сместить римского папу. Этот ответ тоже неправильный с точки зрения католической догматики. Потому что с точки зрения католического, канонического права, во-первых, Вселенский собор созывается только римским папой. В скобочках замечу, вообще-то исторически Вселенские соборы созывали византийские императоры. Но я имею в виду признаваемые православными Вселенские соборы. Но католики считают, что Вселенский собор может созвать римский папа. Это во-первых. Даже более того, если в период работы собора римский папа скончается или заявит о своей отставке, то до выборов нового папы собор должен прервать свою работу. И продолжить он ее может только в том случае, если эту работу санкционирует новоизбранный папа. Это во-первых. Во-вторых, решения Вселенского собора, с точки зрения католиков, обретают законную силу только с того момента, как эти решения утвердит римский папа. Ну. Третий момент. По канонам католической церкви римского папу никто не может судить, в том числе и, соответственно, никакой Вселенский собор. Это четко следует, в частности, из уже упомянутой мною догматической конституцией пастора Этерна с Первого Ватиканского собора и многократно подтверждено канонами католической церкви. Соответственно, вопрос тоже, ответ тоже неудовлетворительный. У третьего студента, который имел время допросить, так сказать, первую несчастную жертву, была возможность подготовиться. И поэтому, когда ему задали тот же самый вопрос, он сделал вид, что глубоко задумался, а потом выдал эпохальную фразу, что тогда делать. Он отвечал на английском, поэтому сказал «Arsenicum in the cappuccino». То есть в переводе на русский «такому папе нужно мышьяку в кофе добавить». Это традиционный способ решения подобных проблем для католической церкви, потому что иного способа положить конец деятельности папы, который ведет себя неправильно, в католической церкви не существует. То есть папа может, с точки зрения католической догматики и католического канонического права, для того, чтобы выяснить истину, посоветоваться с кардиналами, если хочет, с римской курией. Может даже созвать собор для того, чтобы выяснить, а вот как дело обстоит на самом деле. Но при этом он не обязан слушаться ни совета кардиналов, ни совета Вселенского собора, ни совета Римской курии. Он может, но не обязан. Коротко говоря, римский папа может изрекать непогрешимые суждения, безошибочные, сам по себе, в силу должности. А ни собор, ни конклав, ни синод, ни римская курия без одобрения римского папы не может принять ни одного решения, которое вступит в законную силу. Соответственно, ситуация, в которую католики таким образом себя загнали, конечно, чрезвычайно сложная. И поскольку речь идет о догмате, заметьте, у меня чрезвычайно пессимистический взгляд на перспективы православно-католического диалога в плане соединения. Потому что для одной из сторон это должно стать капитуляцией. И я не уверен, что когда-нибудь католики смогут отказаться от вот этой части своей традиции, потому что тем самым они поставят под сомнение все строение своей догматики. Ну, грубо говоря, Первый Ватиканский собор в итоге принял совершенно абсурдное постановление. Но в течение долгих лет этот собор считался Вселенским собором, и его догматы непогрешимыми. А потом вдруг оказалось, что это не так. А где гарантия, что и предыдущие соборы, которые веками почитаются Вселенскими, в итоге не ошиблись? Вряд ли католики пойдут на это. Хотя я не могу исключать возможность Божьего чуда. В конце концов, как я уже сказал, Божьим чудом Запад и Восток несколько веков, несмотря на уже существующие различия, оставались в евхаристическом единстве, ну, можно уповать на чудо Божие, что в силу как раз этого самого чуда, промыслом Божьим, это единство будет восстановлено. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, это мое любимое дело, критика вот этих вот самых католических догматов. Но отчасти эту тему я уже затронул. История знает примеры, когда римские папы в своих официальных вероучительных документах изрекали ошибочные суждения, впоследствии осужденные Вселенскими соборами. И знает история и ситуацию, когда римский папа анафематствовался Вселенским собором, и последующие преемники этого папы эту анафему повторяли. Речь идет, например, о папе Ганории. Это во-первых. Во-вторых, вообще догмат, с церковной точки зрения, это то, во что церковь верила всегда. Может быть, не выражая эту веру в тех же самых формулах конкретных, в тех же самых словах, но тем не менее, вот, внутреннее убеждение церкви, пусть и не вполне артикулированное, всегда было таким. Если церковь всегда верила, что в лице римского папы она имеет инстанцию, которая при соблюдении неких формальных процедур способна разрешить любой спорный вопрос, касающийся христианской нравственности и христианской веры, безошибочно, тогда зачем в принципе в церкви имел место такой институт, как Вселенский собор? Давайте рассуждать логически. Ведь любой христианин и церковь в целом всегда заинтересованы в том, чтобы возникшие разногласия по вопросам веры разрешить максимально быстро, эффективно и минимальным кровью. В смысле, с минимальными сложностями. А собор всегда это, во-первых, большое мероприятие, долгое, непростое, с организационной, с финансовой точки зрения. Не говоря уже о том, что были соборы, которые задумывались как вселенские, в итоге оканчивались провалом. Так если считать, что церковь всегда знала, как, в общем-то, это вытекает из католической догматики, что у нее есть непогрешимый оракул в лице римского папы, который может сам по себе, без всякого собора, изрекать безошибочные суждения, зачем вообще тратить время, силы, нервы на собор? Спросите папу. Но тот факт, что его не спрашивали в истории, его спрашивали, но как одного из епископов, представленных на соборе легатами. То, что его не просто спрашивали, а созывали собор, означает тот факт, что церковь эпохи Вселенских соборов понятия не имела о том, что, оказывается, вот христиане должны так верить. Тем более я не понимаю, почему в католической церкви до сих пор сохраняется институт Вселенских соборов. Но вот был Первый Ватиканский собор. Зачем созывали второй? Есть вопросы, которые надо разрешить? Ну так поставьте вопрос перед римским папой. Зачем весь этот съезд епископов, дискуссии и так далее? Если вы искренне веруете в то, что вот в лице римского первосвященника вы имеете лицо, которое в силу должности просто не может ошибиться по вопросам веры или морали, ну спросите. И согласитесь, как этого требует ваша карма. Ну и третье соображение здесь же. Если с точки зрения католиков Бог может своим решением наделить специфическим даром безошибочности в вопросах веры конкретного одного человека, у меня вопрос. А почему Богу не сделать так же вообще со всеми людьми? Ну, Господу же угодно, чтобы всякий человек спасся и пришел в познание истины, правда ведь? Так почему безошибочностью он наделил только одно лицо римского папы? Почему не всех христиан? А если, соответственно, Бог не может, вопреки человеческой свободе, любого христианина, взять и уберечь от ошибок, то тогда с какой стати считать, что римский папа, которого все-таки и католики считают человеком, пусть и заместителем Христа, избавлен от этого общего проблемного состояния, характерного для всех людей в силу должности? С какой стати? Поэтому ситуация православно-католического диалога довольно сложная. Мне кажется, что и вопрос филиоквы, и вопрос обрядовых разногласий, и вопрос, связанный с целибатом духовенства там, и прочее, можно урегулировать, если на то будет добрая воля двух сторон, и если обе стороны будут допускать в принципе возможность, что в чем-то каждая из них может быть неправа. Но вот самосознание римских пап, которое получило на Первом Ватиканском соборе догматическое оформление, делает все-таки перспективы такого диалога весьма-весьма туманными. По этому вопросу мне не видится, как можно достигнуть какого-то реального прогресса при условии, что одна из сторон полностью не капитулирует. На этой печальной ноте свой монолог я завершаю и готов постараться ответить на вопросы.
Есть вопросы? Вы понимаете, что если
имеет право, христианин рассчитывать на чудо. Ну, в таком случае будем стараться, логика такая, будем стараться это чудо, насколько от нас людей зависит, приблизить. Потому что действительно, ну, понятно, что если у меня задача разобрать вот огромную гору высотой с дом, вот, то, с одной стороны, то, что я два камушка из этой горки вытащил, это не означает, что я сильно продвинулся, но все-таки на два камушка горка стала меньше. уже неплохо, не сказать, что это повод для торжества, но если есть такая возможность, почему бы не сделать хотя бы малое, то, что можно сделать.
Вот, ну, имейте в виду, если за границей находитесь, причащаться к вторичным храмам, там не следует.
Ну, а если вот, мы брать участвуем вот, во Христе, да. Нет ли противоречий здесь?
Понимаете, в чем дело? То, что мы, братья и сестры, это, на мой взгляд, не подлежит сомнению. Проблема в том, что... Можно я жестко скажу, отец Павел? Я надеюсь, народ не обидится. Пардон, в семье не без урода. Ну, то есть, я о чем говорю? У Авеля тоже был брат Каин, который его и... То есть, вы понимаете, в чем дело? Проблема в том, что наши братья католики в своем вероучении имеют целый ряд утверждений, с которыми православные христиане не согласны, во-первых, при этом не согласных с этими утверждениями, согласно постановлениям католических соборов, они отлучают от церкви.
Мы, значит,
Они.
Мы отлучены.
Мы, с точки зрения католиков, православные христиане, не согласные с католическим взглядом на римского папу, не являются членами церкви. Католической церкви. Ну, соответственно, поэтому есть дипломатические формы вежливости. Есть, естественно, представление о том, что все-таки у православных и католиков помимо вот этих вот расхождений, очень много общего. Это действительно две самые близкие по вероучению, по практике христианские конфессии мира. Более того, если католический священник, например, принимает решение, что истина на стороне православия и обращается в православие, мы можем его принять без повторного крещения, миропомазания и рукоположения, как священника, просто через чин покаяния, в ходе которого он исповедует православную позицию по тем вопросам, которые православных и католиков разделяют. Но причастие поверх тех расхождений, о которых я сегодня говорил, при условии, что как минимум одна из сторон анафематствует всех тех, кто не согласен с ее точкой зрения, это акт, ну, ставящий и того, кто причащает, в неискреннее, в лживое положение того, кто причащается. Тем самым католический священник, который причащает православного христианина, демонстрирует наплевательское отношение к вероучению своей церкви, а православный христианин демонстрирует наплевательское отношение к своей собственной вере, потому что он причащается у тех,
с кем не согласен,
с точки зрения которых он вообще-то не вполне христианин. Христианин с оговорками. Может быть, христианин, протестантов, мы тоже христианами считаем, но, тем не менее, не вполне член церкви, скажем так. Так будет корректно. Поэтому все же, для того, чтобы иметь возможность совместно причащаться, необходимо, чтобы спорные вопросы предварительно были урегулированы. А этого пока, увы, не произошло. И от этого мы, к сожалению, может быть, ближе, чем в 15 веке, но значительно дальше, чем в пятом. Еще вопрос.
Вот меня просили узнать. Христианин у нас однажды крестится и становится христианином. А католик, говорили, дважды крестится. В младенчестве и уже в зрелом возрасте,
нет,
когда он соображает.
Нет, нет. Крещение у католиков точно так же, как у православных, одно. Верую воедино крещение в оставление грехов. Штука в том, что в католической церкви существует временной зазор между таинством крещения и таинством миропомазания. У нас, если крестится несовершеннолетний младенец, даже не несовершеннолетний, а вот младенец, его крестят, после этого сразу над ним совершают таинство помазания святым миром. Вот, в качестве залога печати Духа Святого. У католиков, во-первых, таинство миропомазания священник, не епископ, а священник, может совершать только в случаях крайней необходимости, а по преимуществу в обычной ситуации это таинство должен совершать только епископ. Во-вторых, считается, что таинство миропомазания следует совершать тогда, когда человек достиг так называемого возраста развлечения добра и зла, то есть когда он уже может понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Какой именно это возраст, в разные эпохи и даже в разных частях католического мира решают по-разному. Там 10, 12, 16, 18 лет, по-разному бывает. Так вот, то, о чем вы знаете, это ситуация, когда крещенного в младенчестве мальчика или девочку, когда они достигают того возраста, который установлен в данной части католического мира, торжественно приводят в церковь, как правило, в назначенный день, и причем не одного мальчика или девочку, а вот сразу нескольких, которые вот в этот день должны пройти таинство миропомазания. Обычно именно к епископу. И епископ торжественно совершает таинство миропомазания над ними, а после этого они торжественно первый раз участвуют в мессии, первый раз причащаются. Напомню, что в практике латинского обряда предполагается, что младенцев не причащают. Причащают людей только после вот того, как они пройдут это самое таинство миропомазания. Хотя, опять-таки, бывают исключения, но вот обычная практика именно такая. Так что, о чем вы знаете, вот это именно торжественное миропомазание, после которого люди уже могут сознательно участвовать в христианской жизни католической общины.
Сколько всего вселенских соборов?
Два десятка. То есть, если православные христиане исторически насчитывали вселенских соборов до 9, ну, сейчас у нас считается, что таковых 7, вот, то у католиков, включая Второй Ватиканский собор, их два десятка.
Почему так?
Потому что ряд соборов, которые проходили на Западе после того, как между Востоком и Западом прекратилось общение в таинствах, произошел раскол, начиная с XI века и дальше, католики считают соборами вселенскими. Логика у них простая. Ну, из того, что на этих соборах не было ни одного представителя восточных церквей, так это же не совсем церкви. Они же отпали от единства с Римом. А быть в церкви, значит быть в единстве с римским папой. Поэтому Вселенский собор – это собор именно Вселенской церкви. А церковь Вселенская, с их точки зрения, только одна – это церковь католическая. Так что здесь они вполне логичны. Поэтому не такая разница. С XI века еще больше десятка соборов прошло в западном мире, которые католики считают вселенскими. Жалоба, вопрос, предложение.
Надо вам еще?
Нет, пока не надо. Ну что ж, если вопросов нет, тогда я вам желаю. Сегодня же неделя Азакии, да, то есть мы уже потихонечку начинаем готовиться к Великому посту. Да? Ну, наверняка вам отец Павел сегодня много чего о Азакии сказал. Я вам хочу пожелать одного. Недаром подготовка к Великому посту начинается с воспоминания о Азакии. Азакий – это грешный человек, который захотел встретиться со Христом и ради этого наплевал на свою репутацию, совершил смешной поступок. Тем самым показав, что несмотря на свои грехи, он желал измениться. Вот это вот желание измениться, желание жить не так, как я жил до сих пор, это и есть первый шаг к покаянию. Поэтому, собственно, неделя Азакея – это первая неделя, которая начинает нас потихонечку готовить к Великому посту. Поэтому я очень желаю, чтобы у нас с вами у всех вот это вот желание оставить свои грехи и жить по-христиански за грядущие подготовительные недели не ослабло, а наоборот только укрепилось, и чтобы грядущее постное странствование для нас всех прошло с духовной пользой, и мы обновленными, радостными, по-настоящему встретили достойно самый главный праздник для всех христиан – Светлое Христово Воскресенье. Ну что ж, давайте помолимся.
Ну что, если говорить, то положить себе благодарность и прочную Матерь Бога нашего, честнейшую, и другую славу, еще без сравнений, Серафим, без остения Бога, слава Божьего, чувствующую, Богородицу, Тебя, Величая.